Свободу микрофона Дмитрий Волчек. Исполнилось 70 лет со дня начала Второй мировой войны. События сентября 1939-го вспоминали в Гданьске, куда прибыли делегации из 20 стран, в том числе и делегации из России во главе с Владимиром Путиным. Мы уже начали разговор о том, как в России в последнее время интерпретируют события 1939-го года, полчаса назад в нашей рубрике «Телерейтинг», и сейчас продолжим его. Я приветствую гостей программы «Итоги недели» в Варшаве журналиста Кристину Курчак. Урча Предлях. Кристина много лет проработала в Москве и написала книгу о России «Головой о кремлевскую стену» и обозревателя ежедневного журнала Александра Гольца. Давайте для начала обменяемся впечатлениями. Кристина, здравствуйте. Какие у вас впечатления от того, что Владимир Путин говорил и писал? Ведь появилась статья в газете «Выборча», подписанная российским премьером, и от той дискуссии, которая ведется сейчас в России вокруг пакта Молотова-Риббентропа и вторжения в Польшу.
Добрый день. Во-первых, хочу сказать, что после этих праздников 67% поляков сказали, что они очень довольны приездом премьера Путина и что они вообще хотят, чтобы наши отношения были намного лучше, чем до сих пор. Это первое. Во-вторых, Путин, как всегда, говорил много правильных вещей. Допустим, что полправда всегда коварная. Но сложно это, потому что он сам говорил полправды или вообще неправды. Самая большая неправда, об которой хочется сказать в самом начале, касается этих пленных, которых вроде бы убили в Польше. Так сказала и подчеркнула это этой атаке на польскую историю вообще, которая была до приезда Путина, госпожа Нарочницкая. Она сказала, что поляки убили 100 тысяч пленных красноармейцев. Но она же должна знать, так как и господин Путин, что не так давно, 2-3 года тому назад, была сделана совместная российско-польская работа из Российского федерального агентства по архивам и польского главного государственного архива. От стороны России был профессор Геннадий Матвеев и польские два профессора, которые возглавляли, где сказано на 338 документах, на 1000 листах, что количество пленных было вообще до 85 тысяч всех, и что умерли 16-17 тысяч пленных, но ни одного расстрела там не было. Они умирали от тифа и холеры, и голода, так как и поляки после этой войны. И что вообще эта война, это была большевицко-польская война, и что поляки как будто бы защитили Европу, Польшу, Европу от большевистского тоталитаризма. Об этом не говорят, кто на кого нападал тогда.
Да, я уточню просто для наших слушателей, что речь идет о событиях 1920 года.
А потом, никто не сказал, как в договоре между Польшей и Советским Союзом с 1932 года, который это был договор о ненападении. И что наши отношения после этого 1932 года намного улучшились. А этот договор между Польшей и Германией с 1934 года, это тоже был договор о непринимании насилия в спорных вопросах. И что этот человек, этот наш министр иностранных дел, Бек, которого назвали немецким шпионом, он отбросил, не принял немецкого предложения, чтобы Польша вступила в антикоминтерновский пакт. И что он отбросил предложение совместного с Германией нападения на Советский Союз. Об этом как раз говорится неправду. И это, конечно, очень больно, потому что Польша как будто беспомощная. Как мы можем сказать, кричать, говорить громко, что это неправда? Надо подчеркнуть, что на наше телевидение и в наше радио приглашаются российские корреспонденты, которые здесь живут, чтобы они сказали российскую точку зрения, поддержали российскую точку зрения, изложили ее. Но мы таких возможностей в России не имеем. Никто же нас не пригласит на телевидение, чтобы сказать нашу правду, потому что это известно, это же ощущается, до какой степени это была пропагандистская атака на Польшу.
Кристина, то есть вы не входите в те 67% поляков, которые поддержали Владимира Путина в эти дни?
Я абсолютно вхожу в эти 67%, которые довольны, что он приехал, что пригласили российскую страну, российского премьера на эти праздники. Почему? Потому что я тоже бы очень хотела, чтобы наши отношения намного улучшились. Но я не ожидала, правду сказать, что все это будет показано по российскому телевидению. И я очень этим довольна, потому что это, может быть, покажет тем, которые это смотрели, что существует не одна только правда, что правда, правда кремлевская правда, что правда все-таки лежит в документах. И эти документы, это правда, когда-то сказал мне мой бывший русский друг, который был лейтенантом советской армии, что все документы можно подделать. Но это мы видели, когда показывали документы, собранные спецслужбами российскими насчет Польши. Действительно, можно их подделать, но они, это не основа истории, что есть документы, которые все-таки говорят правду. И я надеюсь, что придет такой момент в нашей истории, что русский народ может тоже познакомиться с документами, которые говорят правду. Есть, конечно, очень многие вины из нашей по польской стороны тоже. Эти вины после, ну, как будто бы освобождения от коммунизма были такие, что, допустим, что убрали памятник Коневу из моего родного города Краков. Это же маршал Конев. Этот город спас от немцев, действительно. Но от какой-то давней злости на все, что происходило от коммунизма, его убрали. Потом были также и неприятности насчет памятников других обычных солдатов советских, этого, которые здесь погибли. Но этого уже давно нет. И у нас в большом почете все, которые там погибли. И это неправда, что мы о них не помним, что они, идя на Берлин, здесь, но положили свою жизнь. И я бы хотела, чтобы русские действительно знали, что мы об этом помним.
Александр Гольц, здравствуйте. Владимир Путин использовал такую кулинарную метафору. Он говорил, что кто-то выковыривает изюм из заплесневелой булки. Так что спрошу у вас, какое послевкусие осталось от выступлений премьер-министра?
Ну, в общем, вполне себе омерзительное. На мой взгляд. Я бы использовал образ, ну, прими мои извинения, а то в морду дам. Вот приблизительно в таких терминах общался Владимир Путин с польской аудиторией. Совершенно понятно, что российские лидеры считают себя наследниками Сталина. Совершенно понятно, что им очень не хочется говорить о том, что пакт Молотова-Риббентропа, который был естественным продолжением реал-политик 19 века, оказался довольно гнусным делом. И именно поэтому Владимир Путин, с одной стороны, говорил, что пакт аморален, а с другой стороны, говорил о том, что никакого другого пути для российской и для советской дипломатии не было.
Ну, вот вы говорите, что они считают себя наследниками Сталина. Я всегда думаю в последнее время, зачем нужна реабилитация Сталина, ну, условно говоря, Суркову, идеологам кремлевским. Ведь они циники, они прагматики, а тут такой изрядный урон для имиджа. И, наверное, тут какая-то двойственная ситуация. Они этого вроде бы не хотят, но и не получается по-другому. Логика всего, что они делают, ведет вот к этой реабилитации сталинизма. Как вы думаете, Александр?
Нет, на мой взгляд, вполне очевидная. Она заключается в том, что, как ни смешно сейчас говорить, они живут в тех же измерениях, что Иосиф Виссарионович. Они живут в понятиях реал-политик 19 века, который сводится, условно говоря, к тому, что есть большие государства и есть государства поменьше. И государства поменьше надо задуматься о том, как вступить в вассальные отношения с государствами побольше. А вот эти большие государства, они будут в рамках неких союзов строить политику в отношении других больших государств, используя государства мелкие как пешки. Вот это понимание внешней политики, которое было вполне свойственно Иосифу Виссарионовичу. Как мы вспомним, когда речь шла о Папе Римском, он сказал, а сколько у него дивизий, имея в виду, что это ничтожная фигура. Вот ровно в этом смысле понимают свою внешнюю политику и нынешние российские лидеры. Я понимаю, что этот реал-политик не имеет никакого отношения к реальности, извините за тавтологию. Но тем не менее, это так. И поэтому во всех последних действиях Кремля наличествует сильное стремление оправдать Сталина, объяснить, почему пакт Молотова-Риббентропа был необходим и только необходим для спасения Советского Союза.
Гости программы «Итоги недели» Радио Свобода, журналисты Кристина Курча-Предлих и Александр Гольц. Кристина, вы приехали в Россию впервые в конце 80-х. Вы помните другую эпоху, когда все перемены шли под знаком избавления от сталинизма. И странно было подумать, что история вот сейчас совершит такой поворот, и в российских учебниках станут писать, что Сталин – эффективный менеджер, а в метро восстанавливают строки из сталинского гимна, оправдывать пакт Молотова-Риббентропа, о чем вот только что говорил Александр. Как вы объясняете вашим польским читателям вот в этот разворот в российском сознании, в толковании истории?
Ну, это же понятно, что господин Путин должен сам себе поддерживать как-то свою политику, потому что он очень сильно боится, что чем угрожает ему лично потеря власти. А чтобы поддержать свою власть, ему надо накаливать, ну, вроде бы какой-то ментальный террор, потому что вранье – это террор. А этому террору все телевидение ему поддано, так что все должны думать то, чего он хочет. Но я не знаю, до какой степени ему это удастся и как долго. Но хочу сказать, что насчет пакта Риббентроп-Молотов, конечно, никто не говорил о секретном договоре с 29 сентября, который разделил Польшу вообще так, что ее не было, между Гитлера и Сталина, и что действительно поляки могут ощущать большой до сих пор какую-то сильную боль насчет этого, что произошло. Я помню, что мои родители, так как и очень многие поляки, так как наши войска, они бежали на восток, чтобы там как-то собраться с силами, и вдруг они оказались не на польской уже, но на советской территории. И когда я спрашивала мою мать, почему моя сестра родилась в городе Львов, СССР, я не получала никакого ответа, потому что нам нельзя было об этом говорить. И только потом я поняла, что произошло, что нас просто, что агрессия была с одной и с другой стороны. Но хочу еще припомнить из моей бытности в России, что тогда-то, в 87-м году, когда я первый раз приехала, я почти подралась с инженером российским, который, ну, вроде бы как-то воспитан человек, который мне сказал, что Польша вообще не принимала никакого участия во Второй мировой войне. Но это же мы были, и для этого были сделаны эти праздники сейчас. Мы же были первыми, которые боролись с Германией. Что нападение пошло 1 сентября 1939 года на Польшу. И что этот нож в спину, который мы получили от России, от Советского Союза, он вообще как-то, но он отнял все возможности дальше защищаться. И что мы принимали участие на всех фронтах. Я помню тоже, что потом при Ельцине можно было уже не только говорить об этом, но можно было писать. И писались очень хорошие учебники по истории, что Александр Кредер написал новейшую историю 1917-1907 года. И помню, что все были в восторге, потому что там говорилось такую правду, какая была. И что там говорилось, что во Второй мировой войне тоже принимали участие и другие силы. А русские мои друзья всегда мне говорили, что мы бы победили одни, мы бы победили одни. Но какая же это была неправда? А где Великобритания, а где Штаты, где вообще битва о Мидвей, где другие битвы? И вообще, что другие войска принимали участие в Африке и во всему миру, во Второй мировой, это не принималось русскими вообще и до сих пор не принимается вообще как правду. А в этих учебниках об этом откровенно говорилось. И я помню, что Александр Кредер, когда пришел к власти Путин, просто умер от инфаркта, потому что такая была атака принята на его же учебник. Потом был Игорь Долуцкий, 2003 год. Я тоже помню, что творилось с этим учебником, очень правильным с исторической точки зрения. И самое больное, это не только то, что сейчас происходит, но для нас самое больное, это то, что останется в менталитете наших российских друзей. Как же нам говорить с молодежью, которая считает нас врагами, которая не знает своей правды? Как говорить с людьми, которые считают нас врагами, что вообще непонятно? С одной стороны, я слышала, что Польшу-то переплюнуть, а с другой стороны, посмотрите, какой это большой враг. И если не говорить правду о пакте Риббентроп-Молотов, как же понять всю Прибалтику, Литву, Латвию, Эстонию, которые тоже подвержались этому же нападению, как и Польша в этом же времени? И как понять вообще наши отношения? Об этом говорилось в этих учебниках. А сейчас какие учебники и какая правда? И как нам защищаться от этой правды? Это наша проблема, понимаете? То, что говорят политики наши, даже если они совсем тупые, есть такие, но это не же наш премьер, который, надо здесь припомнить, первые свои шаги, когда стал премьером Туск, были в Москву. Как нам толковать всем, с которыми мы говорим, как было и что мы этого совсем не хотим, что мы хотим, чтобы наши, действительно, очень сильно хотим, чтобы наши отношения улучшались.
Кристина, ну вот если вы останетесь с нами, примерно через 20 минут вы услышите опрос на улицах российских городов о начале Второй мировой войны, и, в общем, нельзя сказать, что россиян эта тема очень волнует, и они так увлечены обсуждением пакта Молотова-Риббентропа, на самом деле не знают и не интересуются тем, что произошло. Но вот так устроена историческая память. В Польше, конечно, память об этих событиях гораздо сильнее. Но все равно время идет, и для новых поколений, может быть, это уже далекое прошлое. Кристина, вот Путин призывал поляков вообще перевернуть страницу истории, то есть сдать все эти старые трагедии в архив. Может ли вообще в Польше вот такой призыв найти отклик?
Знаете, нужно только одного. Этого, что сделали немцы и их политики, и их даже костел. Они сказали, извините за это, что мы вам сделали. Да, это была наша большая вина. Сказали раз, второй и все. Знаете, но они это сказали откровенно. И все, наши отношения с немцами сейчас намного лучше, чем с Россией. Потому что вообще отбрасывание правды только, но поджигает все очень неприятные отношения. Я вспомню, как ваш знаменитый историк Юрий Афанасьев в 1987 году сказал, пока среди историков крепкую позицию занимают сторонники исторической дезинформации, нет разговора о возрождении нашего общества. И это все. Что еще сказать? И пока будет царить вранье, так долго мы не можем договориться просто откровенно. Но надо еще одно сказать, что в Польше нет никогда и не было никакой неприятности к обычным русским. И что люди, которые приезжают из России, здесь встречают большую гостеприимность. У меня такая надежда.
Но вообще надо сказать, что эти иной раз просто комичные попытки доказать, что Сталин был лучше Гитлера, что при коммунистах жилось не так плохо, это нежелание открывать архивы и вранье откровенное, ведь это признак слабости, это никак не сильная позиция. И позиция Германии, о которой только что говорила Кристина, Германии, безоговорочно перечеркнувшей свое прошлое как преступное, выглядит гораздо более сильной. И не знаю, понимают ли это в Кремле. Александр, как вы думаете? Ну вот Кристина говорила, что не знает, как долго может продержаться вот эта вот путинская линия интерпретации истории. На ваш взгляд, она долговечна или в Кремле тоже поймут, что немецкий опыт – это единственная разумная линия?
Ну нет, речь идет на самом деле о том, как долго будет существовать этот режим. Понятно, что при том, что будет существовать путинский режим, никакого изменения в подходе к истории не произойдет. И это совершенно очевидно. Потому что, ну так получилось, лейтенанты госбезопасности, они осваивали понимание истории по романам Юлиана Семенова. И ничего больше. И вот этот, ну если хотите, примитивный реалполитик 19 века им кажется до сих пор вполне адекватным требованием внешней политики любого государства. Ну от этого никуда не уйти. До тех пор, пока эти люди будут у власти, до тех пор этот подход будет доминировать.
Кристина, вы согласитесь с Александром?
Да. Конечно, конечно, и от этого также заголовок моей книги «Головой о кремлевскую стену», о которую бьются все, не только же мы, только все. Но я заметила, когда я смотрела эти праздники 1 сентября, в какой исторической, ментальной изоляции нашелся господин Путин. Как совершенно другие вещи говорили другие премьеры и канцлер Германии, госпожа Меркель, и другие, и французские премьеры, и украинские премьеры, и другие. Как это было другое, как это было как свежий воздух по сравнению с этим, что говорил Путин. Это то, что только что сказал господин Гольц, что это какой-то затухлый подвал, в котором находится современная история России.
К сожалению, россияне в большинстве своем не узнали, по крайней мере, полностью тех речей, которые произносились в эти дни в Гданьске, и на сайте «Радио Свобода» вы можете увидеть полный перевод, который очень сильно отличается от тех выдержек, которые прозвучали в эфире российских федеральных телеканалов. А наш разговор подошел к концу. Я благодарю гостей программы «Итоги недели», журналистов Кристину Курча-Предли и Александра Гольца. После краткой сводки новостей обзор американских еженедельников.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Сумжинском районе Ингушетии в результате взрыва тяжело ранен сотрудник чеченской милиции. Ранее в пятницу уже в окрестностях Назрани был убит организатор покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова Рустам Дзортов. В Дагестане предотвращен взрыв на газопроводе. Бомбу удалось обнаружить и уничтожить за полчаса до взрыва. Взрывное устройство было заложено около газораспределительной станции в Хасавюртовском районе. В московском аэропорту Внуково совершил аварийную посадку пассажирский самолет из-за поломки двигателей. На борту находились более 200 человек. Пострадавших нет. Самолет Ту-204 российской авиакомпании Red Wings совершал чартерный рейс из Нижнего Новгорода в турецкий город Анталью. В Грузии освобождены члены экипажа арестованного турецкого танкера. Все, кроме капитана. Капитан судна, гражданин Турции Мехмет Устюрк, приговорен грузинским судом к 24 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде и нарушении границы. Министры иностранных дел стран Евросоюза выразили глубокое сожаление в связи с гибелью на севере Афганистана десятков мирных жителей в результате авиаудара сил НАТО. Пакистанские военные сообщили, что 143 боевика убиты в районе Хайбер у границы с Афганистаном. Спецоперация проводится в ответ на взрыв, совершенный смертником 28 августа в полицейской казарме вблизи пограничного пункта Торхам. Тогда погибли 22 полицейских. Не менее 18 человек, по последним данным, погибли при крушении пассажирского судна на озере Охрид в Македонии. Спасатели подняли из воды свыше 50 человек. Власти опасаются, что число жертв может возрасти.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Что творится в Афганистане? Россия не может забыть об утраченной империи. Кризис итальянской периодики. Эти сюжеты в обзоре американских еженедельников.
На обложке журнала «Тайм» автомат, лежащий на ящике с долларовыми купюрами. Кто и как финансирует афганских мятежников? Почему Америка и ее союзники проигрывают войну в Афганистане? Президент Обама недавно отправил в Афганистан дополнительно 20 тысяч солдат, а командование просит еще увеличить численность военного контингента. Торговля наркотиками приносит около 70 миллионов долларов в год. Но, согласно данным ЦРУ и военной разведки, Талибан имеет множество других источников дохода, включая шантаж, вымогательство, похищение людей ради выкупа. Международное сообщество стремится как можно быстрее создать систему инфраструктуры в Афганистане. На проекты реконструкции выделяются миллиарды долларов, и талибы не пропускают и эту возможность. Они вымогают деньги у местных субподрядчиков, угрожая в противном случае взорвать их бизнес.
Министр иностранных дел Афганистана Ханиф Атмар считает, что изменить ситуацию можно, только создав безопасные условия для работы местных бизнесменов. Пока совместные усилия афганского правительства и международного сообщества не принесли успеха. Другая возможность – привлечение местного населения. Если они сами будут строить школы и дороги, они будут защищать их. Но это долгий и дорогостоящий путь. В конечном итоге успех принесет только процветающая и легальная местная экономика, когда людям будет более выгодно работать на государственный или частный сектор, чем связываться с преступными организациями, считает сотрудник Министерства финансов США. И это верно, только, к сожалению, вряд ли возможно в ближайшее время, резюмирует Time.
За 7 месяцев, прошедших со дня вступления в должность президента Соединенных Штатов, Барак Обама так и не определил свою политику по отношению к Европе, пишет Newsweek. Высокопоставленные сотрудники администрации США посещают Азию и Африку, Ближний Восток, Грузию и Украину. Создается впечатление, что в экономическом отношении Китай и Индия сейчас важнее, чем Лондон и Берлин. Все предшественники Обамы, демократы и республиканцы, имели личные связи с Европой. Эйзенхауэр играл в гольф в Англии. Кеннеди отправил во Францию свою жену Жаклин, чтобы очаровать Деголя. У Никсона и Форда был в советниках европейский американец Генри Киссинджер, а у Картера – поляк Збигнев Бжезинский.
В июле бывшие президенты и премьер-министры восточноевропейских стран, либералы, консерваторы и социал-демократы, направили президенту Обаме открытое письмо с призывом продолжать поддержку европейской демократии и евроатлантических идей и ценностей, традицию, начатую еще президентом Трумэном. У Обамы все еще есть большое число поклонников в Европе, но европейцы хотели бы знать, чего он ждет от старого континента. Впервые с 1945 года европейская правящая элита не чувствует твердого руководства со стороны Соединенных Штатов. В состоянии ли Европа сама, без американских подсказок, определить, куда она хочет или должна двигаться, задает вопрос Newsweek.
Прошли годы после окончания холодной войны, а Кремль все еще одержим мыслью, что окружающий мир оказывает России недостаточно уважения. Причиной этого является неспособность России пережить крах Советской империи, считают авторы статьи в Newsweek под заголовком «Мир глазами России». С момента прихода к власти в 2000 году Владимир Путин делал все, чтобы возродить статус России как региональной державы. Он в 5 раз увеличил военный бюджет и жестко сосредоточил власть в руках кремлевской администрации. Этой цели служили и прошлогодняя война с Грузией, и резкий тон российских лидеров по отношению к Украине. Естественное продолжение этой стратегии – поиск врагов, желающих ослабления России. Особенно важна для понимания внешней политики России идея признания за ней сферы влияния, или, как выразился российский президент, зоны особых интересов, включающие прежде всего бывшие республики СССР. По сути, это усеченная версия старой империи.
России следует принять тот факт, что мир может решать свои проблемы, не советуясь с ней. Да, у России есть атомное оружие и огромные энергетические резервы, но нет возможности укрепить свое влияние за рубежом с помощью военной силы или даже удержать таких давних союзников, как Украина и Беларусь. По мнению авторов статьи, России неплохо было бы взять пример с Великобритании, которая смогла пережить развал своей империи и построить конструктивные отношения с соседями, бывшими колониями и крупными державами. Если бы Россия осознала, что влияние легче добиться совместными действиями, а не конфронтацией с остальным миром, это устранило бы подозрения и недоразумения, которые были характерны для поколения холодной войны, заключает Ньюсвик.
Только один из каждых 10 итальянцев покупает ежедневную газету. И это неудивительно, считает Тайм. По словам экспертов, газеты в Италии создаются интеллектуалами и предназначены для интеллектуалов. И еще для министров, парламентариев, партийных лидеров, профсоюзных боссов и промышленников. Сильвия Берлускони владеет 3 главными коммерческими телеканалами и в качестве премьер-министра влияет на политику государственной телекомпании «Рай». Печатные издания находятся в руках крупных промышленников или корпораций. Считается, что читателей интересуют не новости, а сплетни.
Неудивительно, что итальянцы обращаются к альтернативным источникам информации, в частности, к бесплатным газетам для пассажиров метро. Эти издания не имеют денег для приглашения знаменитых комментаторов и просто печатают новости. Еженедельник «Интернационале», публикующий только новости из иностранных источников, в прошлом году удвоил свой тираж. Люди перестали покупать газеты не потому, что их не интересует информация, говорит редактор еженедельника. Они просто ищут другую информацию. Если итальянские издатели хотят спасти свои издания, они могут начать с того, чтобы удовлетворить потребности читателей, считает Time.
36-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В Москве проходит 22-я книжная ярмарка. О ее особенностях рассказывает Елена Фанайлова.
Еще 2 назад книжную ярмарку украшали портреты государственных лидеров и реклама политических издательств. В этом году единственным логотипом на входе является ученая рыбка в пенсне, а линия 75-го павильона, который соответствует европейским нормам демонстрации, украшают портреты русских писателей и Рабиндраната Тагора, поскольку Индия – почетный гость ярмарки. На Московской международной книжной ярмарке традиционно вручается некоторое количество литературных премий. К примеру, в первый день объявляются лауреаты государственного национального конкурса «Книга года». Ею стала книга Леонида Парфенова «Намедни», а приз за лучшую прозу получил Александр Кабаков с повестью «Беглец», написанной о человеке, который пытается уйти от реальности и теряет себя в эпоху русских революций начала 20 века. Выступление Александра Кабакова было первым на стенде издательского дома АСТ.
От проблем, которые одолевают человека в этом мире, никуда не спрячешься. И от мира этого никуда не спрячешься. Вот об этом действительно у меня много написано. У меня есть роман, малозамеченный, который называется «Поздний гость». Там человек всего-навсего бегство метафизическое превращает в реальное бегство. Он хочет переехать из Москвы в Петербург. И в результате его с побитой мордой выбрасывают в балагом, и он возвращается со справкой от милиции в Москву. И там, собственно, роман заканчивается фразой: «Вот так и надо возвращаться, с побитой мордой и к тому же месту, откуда ушел». С Владимиром Соловьевым я не могу тягаться. Он русский, с ним Бог, как он написал.
Александр Кабаков сказал о стенде, расположенном рядом издательства «Эксмо» и конкурирующем «Звуке». Книга известного телеведущего по совместительству члена Еврейского конгресса Владимира Соловьева действительно называется «Мы русские, с нами Бог» и написана обо всей русской жизни, в том числе о президентах Медведеве и Путине.
И о нашем предназначении, и о нашей истории, и о нашей литературе, и о том, почему мы так живем, и почему была война, и почему русская литература во многом виновата во всем том ужасе, которым обернулся для России 20 век. И почему демократия не победила в России, никогда не победит, и почему она обречена на поражение. Такая книга страшная, как обычно. Вот у меня все получается, кроме одного. Не умею скучные книги писать. Поэтому она по-прежнему не скучная, читается быстро, будоражит страшно. Писателем себя не считаю, считаю писателем Льва Толстого и Петра Михайловича Достоевского и Оксану Робски.
На ярмарке происходит много удивительных событий. Вот отрывок с презентации энциклопедии «Пограничная служба России» под редакцией руководителя пограничной службы ФСБ В.Е. Проничева.
Ну что, славяне, будем жить, границы чья и зная в меру, или послушно пробовать слыть, уверенность сменит на всех доверу. Ну что, славяне, будем верить, проблемы разрешая смело, и
надежды нам умерить, священие заменив на псевдодело. Ну что, славяне, выбор ясен, сегодня быть или не быть. И миг судьбы такой прекрасен, ну что, славяне, будем жить.
За недостатком времени я опускаю всю пропагандистскую риторику презентации пограничников. Остановимся на том, что не славяне, судя по тексту гимна, жить не обязаны. На этом же настаивают авторы шовинистической и ксенофобной литературы. Их презентации тоже проходят на Московской международной книжной ярмарке. Представители антифашистских центров и правозащитники уже опубликовали по этому поводу открытое письмо. Ярмарка живет так, как живет страна. Самая продаваемая книга года – это книга о вампирах. Премию «Бестселлер года» вручает еженедельник «Книжное обозрение», говорит его главный редактор Александр Гаврилов.
С оглушительным отрывом победила Стефани Майер со своей пока трилогией, но в перспективе серии из 8, кажется, книг о жизни и нелегкой подростковой любви вампиров в современной школе. Надо заметить, что основной конкурент издательства «Аистей», выпускающего Майер, издательство «Эксмо», уже запустило русскую серию, рассказывающую о жизни вампиров в отечественной современной школе. Тоже все очень трогательно. Вампиры влюбляются и мучаются, кусать или не кусать своих возлюбленных, приобщать или не приобщать их к жестокому и мучительному миру вампиризма. Все остальные участники длинного списка премии «Бестселлер года» – здесь и Дмитрий Глуховский с «Метро 2033», и Януш Леон Вишневский аж с двумя книжками, и слегка эзотерическая книжка Ронды Бёрн «Тайна», замечательная в торговом смысле. Все они очень далеко отстают от непобедимой Стефани Майер и горестно смотрят ей вслед.
Сообщил Александр Гаврилов. Еще одно выступление. Лауреат русского букера Михаил Елизаров о ситуации на Украине.
В принципе, я не занимаюсь какими-то, то есть, вещами политическими. То есть я как иногда, меня там дергают за какие-то нитки, я как-то говорю какую-то такую какую-то азартную глупость, как бы порчу себе реноме, то есть в каких-то там кругах, а в принципе литература моя к этому отношения не имеет. То есть я пишу какие-то свои там вот мои как бы сказки, да, то, что там назвал замечательно Стругацкий, у него тут очень хорошее определение, это или прозы подобного рода. Это мир, искаженный присутствием чуда, да, когда существует некая реальность, вторгается нечто необъяснимое и как-то меняет эту вот ткань.
Мир, искаженный присутствием чуда, демонстрировался рядом с Михаилом Елизаровым на стенде «Эксмо». Это презентация книги, ради которой объединились писатели, объединить которых невозможно. Средства от ее продажи поступают в фонд «Вера» при первом московском хосписе, говорит активист фонда Нюта Федермессер.
У нас есть очень простая цифра такая. Эта цифра действительно несложная и небольшая. Эта цифра 6505 рублей в день. Это та цифра, которая необходима стационару первого московского хосписа в день для поддержания его работы. То есть деньги необходимы на то, что не дается государством. На дополнительные памперсы, на дополнительные пеленки, катетеры, шприцы. Это мало. 6505. И если человек покупает эту книгу, и в фонд идет 100 рублей. 100 рублей – это 5 памперсов. Это порядка 20 капельниц. Это каждый рубль, который помогает людям, от которых очень многие отвернулись.
Как следует из этого выступления, литература не только развлекает, разжигает ненависть и уводит в мир фантазий, она еще и помогает безнадежным больным. Все эти события происходили на Московской международной книжной ярмарке в один день. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода», итоги недели. Вопрос недели. Как началась Вторая мировая война? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Мурманска и Пскова.
Поскольку я в возрасте, поэтому у меня была одна история в школе. Потом дети пошли в школу, это совершенно другое. Как она началась, то это просто-напросто тайна, покрытая мраком, поскольку еще слишком много документов не рассекречено. То есть свои грехи наши высокопоставленные правители, они до сих пор еще их как бы в тайне держат. И сейчас то, что преподают в школе, в одной школе одна история, в другой школе другая история. Поэтому конкретно даже я, вроде бы еще и молодой, 52 года, но до сих пор так и непонятно.
Вторая мировая война началась в 1939 году с того, что фашисты, скажем так, начали свое завоевание мира, которое они планировали, с того, что они напали на Восточную Европу, на Польшу и далее стали продвигаться к Беларуси и уже пошли в Африку, в Западную Европу и уже потом на Советский Союз.
Ну, накануне Второй мировой войны был заключен акт Молотова-Риббентропа. Акт ненападения. Германия его нарушила, предательски напав на наши западно-южные границы. С этого началась Вторая мировая война.
Ну, Германия на Польшу напала. Я так думаю, что это в соответствии с этим пактом, а на ненападение между СССР и Германией, которые подписали в пику того, что Англия и Франция не хотела идти на уступки, на сговор с Советским Союзом. В соответствии с этим пактом, отдельный протокол был, и в нем было написано о разделении территорий. Польша отдавалась под протекторат Германии, то есть это ее интересы были. А Западная Украина, Западная Белоруссия и Литва и Прибалтика вся оставалась за Советским Союзом.
Но я помню, учили нас, что это был реванш, с одной стороны, немцев. А поводом, что было, я не помню уже. Я знаю, что в 39-м.
Но я француженка, поэтому я скажу с французской точки зрения. Для нас Вторая мировая война – это когда немцы напали на Францию в 40-м году.
Началась вроде бы ночью даже на рассвете. Но напали, известно, немцы на русских. 22 июня 41-й. Это раньше еще были войны.
Опросы провели корреспонденты «Свободы» Максим Байков и Анна Липина. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Новый политический сезон открылся в благосфере. Первый признак – появление в сети открытых для подписания документов. На очереди рубрика Юрия Васильева «Сетевые разговоры. Обзор блогов».
Минувшая неделя открылась с письма правозащитников и деятелей культуры. Письма, посвященного печально известной истории с реставрацией вестибюля станции московского метро «Курская кольцевая». Там, где под потолком строчка из первого Михалковского гимна «Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги» и так далее. Письмо, в котором описываются преступления Сталина, заканчивается так.
«Мы требуем ликвидации в московском метрополитене надписей, которые были убраны после того, как наша страна осудила преступления Сталина. Реставрация надписей во славу Сталина не восстанавливает историческую справедливость, а искажает историю нашей страны. Мы выступаем не только во имя правды о прошлом страны, но и во имя ее будущего».
Среди подписавших – Людмила Алексеева, Даниил Гранин, Борис Стругацкий, Яков Гордин и очень много других достойных людей. Появление письма вызвало споры. Не только традиционные сталинисты, антисталинисты, было бы о чем говорить. Тут, однако, получилось интереснее. Один из жителей США, человек более чем антитоталитарных убеждений, поставил под сомнение саму возможность подписания этого письма не гражданами России. «Вы ничего не можете требовать, вы не являетесь гражданами, вы не платите налоги и не голосуете». В блоге одного из жителей Белоруссии тут же появился ответ.
«Станция метро Курско-Кольцевая строилась тогда, когда была одна большая страна, гражданами которой были мои родители, неплохо познавшие на своем опыте, как нас вырастил Сталин. Потом страна распалась. Я сейчас не о том, хорошо это или плохо. Распалась в 91-м году – это факт. Но меня никто не спрашивал, желаю ли я этого распада. Я не подавал заявление о выезде из нее. Отсюда эрго».
Дискуссия перешла в плоскость, кто может, а кто не может вмешиваться во внутренние дела России и московского метрополитена. И здесь мы имеем редкий для благосферы случай, когда подобный принципиальный спор разрешился сам собой. Дело в том, что сбор подписей под требованием изгнать Сталина из метро «Курская» пришлось приостановить. Слишком многие электронные граждане стали подписываться Иосифами Сталинами, Адольфами Гитлерами, Шамилями Басаевыми и прочими покойниками того же извода. В результате, собственно, подписей оказалось всего лишь около 1000. Можно было бы вспомнить Высоцкого «Расклад перед боем не наш», если бы бой в нашем случае все же состоялся. Хотя бы в соотношении их 8 нас 2. Судьба другого письма по другому поводу, тоже имеющему отношение к архитектурным изыскам, на минувшей неделе сложилась куда более благополучно, если, конечно, под благополучием понимать количество откликов в благосфере. В Санкт-Петербурге прошли так называемые общественные слушания по поводу того, нужен ли городу 400-метровый небоскреб «Охта-центр», в котором планирует навеки поселиться компания «Газпром». Прослушав все, что пожелали сказать сторонники строительства и вычленив из прослушанного то, о чем сторонники говорить почему-то не пожелали, например, все те же проблемы сочетания небоскреба и исторического облика Питера, пользователи блогов решились на акцию прямого действия в рамках отдельно взятого живого журнала. Участница общественных слушаний Наталья Введенская вывесила в своем блоге пост, призывающий петербуржцев завалить районную комиссию по застройке заявлениями с протестом. Аргументы Введенской таковы.
Заказчики ОХТО-центра даже не пытались объяснить, почему их случай исключительный. Но членораздельно разъяснили устами главного архитектора проекта, что ставит амбициозную задачу создания новой доминанты, нового символа города. Новый символ выглядит как 400-метровое пламя газпромовской зажигалки. Страшненько, честно говоря, но верно. Символ новой России для них, безусловно, газовый факел. Если «Газпром» все же получит разрешение, то остановить волну небоскребного строительства в городе будет невозможно. В Смольном, в комиссии по землепользованию, уже лежат десятки новых заявок с такой же все выше и выше и выше аргументацией.
Бланк заявления представлен тут же. Едва ли продолжение общественных слушаний сможет повлиять на решение городских властей. Однако, как говорил герой Джека Николсона в «Полете над гнездом кукушки», я хотя бы попытался. За попытку спасибо. Следует признать, блогеры куда с большей охотой, чем, собственно, письмами, на минувшей неделе озаботились проблемами языкознания в целом. С 1 сентября вступил в силу документ Российского министерства образования, узаконивающий такие истинно народные вокабулы, как кофе в среднем роде, черное кофе, да, а также договор и почему-то йогурт. Первая волна откликов была вполне предсказуемой. Прозвучало даже предложение перевести министра образования Фурсенко в тот же род, что и вкусное, ароматное кофе. Однако затем пошла обратная волна. Популярный блогер Максим Александров был одним из тех, кто задал тон крестовому походу против надменного лингвистического консерватизма.
Язык, который существует официально, не должен сильно отличаться от языка, которым пользуется народ. И если население страны в большинстве своем говорит «звонит» и пишет слово «исчо», то это значит, что надо менять словари. Язык живой. Язык – средство коммуникации, а не пыточный инструмент для школьников. А элита пусть говорит на латыни. Язык я мертвым и потому навеки неизменным.
Писатель и сценарист Олег Козырев, человек весьма либеральных убеждений, тоже встал на защиту узаконенных Министерством образования договоров и йогуртов.
Критики, как же вы можете так относиться к родному языку? Вы искренне считаете, что правильное произношение сперва попадает в словари и учебники для дикторов, и только потом в народ? Для вас является новостью, что слова имеют свойство становиться общепотребительными? «Звонит, а не звонит» – вечная дергалка, которая меня раздражала. У меня родные говорили «звонит», и вокруг многие говорили так, и я не хочу ради прилизанного диктора уничтожать и не любить говор своей родины.
Здесь уже напрасный комментарий вроде «какую общность обозначает ударение «звонит»» – никакую. Бессмысленно апелляции к культуре и прочим вещам, от которых иным звонящим впору хвататься за пистолеты. Состоялось, свершилось, вошло в норму, прожито и смято. Две России встретилось над словарями. Та, которая кладет, и та, которая ложит. И у каждой отныне своя правда, узаконенная приказом Минобразования. Лучший комментарий, ведущий, если не к примирению, то к некоему сближению позиций, принадлежит блогеру Мэри Ро.
«Сами же говорили лет 20, как попало, а теперь ржем, что эти бедолаги решили это в словарь внести. Мне всегда было интересно, когда еще на филологии училась, как этот процесс происходит, когда живая речь диктует языку собственные законы. А оказалось, что вот так коряво оно и происходит, что вся страна под столом».
«Тех, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном», – писал Брюсов в преддверии революции. Лучший гимн новому языковому порядку в своем блоге создал, либо создал, так и так можно, Евгений Смирнов в содружестве с Инной Гоф. «Здравствуй, черное кофе, я твой новый ученик». На всякий случай, все еще класть, а не ложить. Но это временно, судя по всему.
Рубрику «Сетевые разговоры» готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Человек недели, Радио Свободы, лидер либеральной партии Молдавии Михай Гимпу, который 28 августа неожиданно для всех был избран спикером молдавского парламента. Неожиданно даже для самого Альянса за европейскую интеграцию, который выдвинул его на этот пост. Известно, что кандидатура Гимпу на должность спикера не рассматривалась до последнего момента, назывались имена других политиков. Избрание Гимпу стало результатом пунктом компромисса. 2 сентября после декларации председателя Компартии Воронина о сложении президентских полномочий Гимпо стал также исполняющим обязанности президента страны. Слово корреспонденту «Свободы» в Кишиневе Ирине Северин.
Михаил Гимпо – юрист, выходец из семьи диссидентов, убежденный антикоммунист. В период распада СССР и национального возрождения Молдавии был одним из основателей Народного фронта. Боролся за признание независимости страны, признание румынского языка государственным и переход с кириллицы на латинскую графику. Молдавский язык на основе кириллицы был введен в рамках сталинской национальной политики после присоединения Бессарабии к СССР в результате пакта Риббентропа-Молотова. Либеральная партия известна в Молдавии как партия романтиков. Ее основу составляют те, кто в конце 80-х собирался в скверах, чтобы часами, затаив дыхание, слушать и декламировать классиков и современных румынских поэтов, которые стали доступны молдавской интеллигенции лишь в эпоху гласности Горбачева. До этого ввоз румынской литературы в Молдавию был запрещен. Либеральную партию в Молдавии называют партией наивных маргиналов за их прямолинейность и неискушенность в интригах. Тем не менее, по факту, сегодня Гимпо занимает две высшие государственные должности в стране. Вице-председатель либеральной партии, 32-летний Дорин Киртаков, в 2007 году был избран мэром Кишинева, обойдя кандидата от коммунистов. Коммунисты видят в либеральной партии своих главных оппонентов и называют их радикалами. Вместе с тем, Михаил Гимпо в должности спикера и исполняющего обязанности президента, как никто другой, может гарантировать стабильность Альянса за европейскую интеграцию. Известный своим бескомпромиссным характером и целостностью натуры, он надежен и предсказуем для партнеров по коалиции. Уйдя в оппозицию, коммунисты переместят центр борьбы в парламент и будут делать все, чтобы развалить Альянс за европейскую интеграцию и создать новое большинство. В этом контексте вопрос скорее в том, хватит ли Гимпо гибкости и хитрости для противостояния интригам и провокациям, которые составляют арсенал борьбы коммунистов. Михаил Гимпо последовательно выступает за интеграцию Молдавии в Европейский Союз. Он предложил название для Альянса за европейскую интеграцию. Гимпо высказывается за прагматичное и корректное отношение с Россией. Его речь после избрания спикером была короткой. Поблагодарив за доверие, Гимпо сказал, что хочет, чтобы жизнь в стране улучшилась для всех и чтобы все могли гордиться тем, что они живут в Молдавии, независимо от национальности. И добавил, при коммунистах достойной жизни быть не может.
Человека недели представляла Ирина Северин. Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Лина Ширяева и Оксана Панье и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
От всей души поздравляю вас с Днем Знаний и началом учебного года.
Но в этот день Польше был нанесен удар в спину. Это сделало...
Когда Сирия обвиняет в убийстве иракцев, это аморально.
Они меня схватили и поволокли в автобус.
Неужели вам будет легче от того, что вот кого-то накажут?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, которое необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир –